дороге к свободе. В студии Виталий Портников. Эту видеопрограмму «Свободу» слушайте в нашем радиоэфире и смотрите на канале «Настоящее время». Совсем недавно в Украине просто бушевали страсти, по крайней мере, среди медиа, общественности, среди экспертов, да и среди зрителей. После лишения российского телевизионного канала «Дождь» право присутствовать в украинских кабельных сетях. Какова судьба российских медиа в Украине? Еще недавно, можно сказать, в начале 90-х годов, это были главные медиа страны. Гости нашей программы – шеф-редактор портала «Детектор Медиа» Наталья Лигачева. Здравствуйте, Наталья. И украинский корреспондент «Новой газеты» Ольга Мусфирова. Здравствуйте, Ольга. В принципе, вы корреспондент газеты, которая выходит в Москве.
Да.
И у которой своя публика, своя аудитория в России прежде всего.
Да.
И вот возникает вопрос, а должна ли это вообще газета или вообще какое-то российское медиа бороться за украинского читателя, зрителя и слушателя?
Я с опором «Новой» стала в 2011 году. В течение года, как минимум, я вынашивала тайный план, как бы мне сделать так, чтобы у меня в Киеве была украинская редакция. Мы не можем ни в коей мере позволить себе такой же коммерческий франчайзинговый проект, как, скажем, «Комсомольская правда» в Украине. Но мне тогда казалось, что это было бы очень хорошо. Газета в 2011 году, имевшая абсолютно устойчивое реноме порядочного издания, она бы вписалась, как мне кажется, во внутриполитический украинский контент. Теперь я думаю... Как же мне случайно совершенно повезло, что внутренние проблемы, с которыми я не пыталась даже зондировать рынок, просто как-то тема сама ушла. С момента Майдана стало совершенно понятно, российские СМИ не должны быть в Украине представлены, по крайней мере, на то время, пока идет российско-украинская война. Это однозначно. После того, когда война закончится, надо будет взвесить за и против и смотреть, есть ли издания, телеканалы, радиостанции, не запятнавшие себя коллаборационизмом в этой истории, такие, возможно, могут вернуться на внутриукраинский рынок. Я не считаю, что отсутствие российских СМИ в украинском медиапространстве каким-то образом обделяет зрителей, слушателей и читателей. Это самое главное.
Украинцев сегодня явно интересует не то, что интересует россиян, а когда речь идет о каком-то общем интересе, то это совершенно по-разному воспринимается и интерпретируется даже людьми схожих взглядов. Скажем так, что российский либерал, как мы это не раз уже видели, это не украинский либерал, и российский консерватор, это не украинский консерватор. Даже люди, думающие о русском мире, думают о нем совершенно иначе в Киеве и Харькове, и в Ярославле и Санкт-Петербурге.
Я абсолютно согласна с тем, что да, абсолютно разные интерпретации происходящего у либералов украинских, причем разного толка либералов, и россиян. Это раз. Два. В мирное время, возможно, все-таки диалог и знание и позиции другого, иного, это правильно и нужно. А с другой стороны, я считаю, что, в принципе, там, по подписке, ну, кто хочет выписывать российские СМИ, пусть он выписывает. Да, я против того, чтобы они были в продаже. По соцсетям видно, что интерес все равно к известным российским журналистам, к известным российским демократическим каким-то более-менее настроенным людям, он присутствует и в Украине и так далее. Но мы все равно так или иначе будем интересоваться мнением многих российских коллег. Нас будет интересовать позиция россиян, во всяком случае более-менее либеральных. Но наше государство не должно ничего делать для того, чтобы их мнение было представлено в информационном пространстве именно государства Украины.
А что-то делать, чтобы не было представлено, это другое?
Да, только в том плане, где все-таки украинское государство изначально наделено такими функциями. Вот, например, я считаю, что правомерным было решение по «Дождю», и кабель – это то, что лицензируется Нацрады. Понятно, что не надо блокировать спутники, не надо блокировать сайты. Это уже, ну, слишком, это будет доступ до контента российского любого издания должен быть, но это не должен быть доступ, а вещание прежде всего, потому что, ну, везде во всем мире разграничивают вообще влияние вещателя и более жесткие к нему законы всегда предъявляют, законодательные требования, потому что считается, что это сразу на многомиллионную аудиторию восприятие визуального контента, оно всегда менее критично, чем восприятие печатного контента. Но доступ, в принципе, он должен быть для тех, кто ищет этот доступ.
Все-таки не стоило бы притворяться и утверждать, что я вообще не знаю, что такое российская аудитория. Я с российской аудиторией работаю всю свою профессиональную жизнь. Но у меня всегда было четкое понимание, что если я пишу для российской аудитории, должен выбирать один понятийный ряд, скажем так, именно, не ценностный, но понятийный. Уже другая страна, другие культурные традиции, другое представление о себе, как о зрителе, о читателе, о гражданине, да? И украинские аудитории, она тоже требует своего подхода, иначе она просто не поймет, о чем ты с ней говоришь. Но меня всегда пугало, что мои московские коллеги, они в принципе не чувствуют этой разницы. Это проблема, кстати, которую, я думаю, и подвела многие российские издания, телеканалы, радиостанции, даже самые либеральные и свободные.
Мне очень интересно читать читательские отклики на сайте «Новой» на материалы об Украине. Не греша против истины, я скажу, что 80% откликов на сайте «Новой газеты» – это отклики читателей из Украины. Я тут ставлю плюс, значит, все-таки нас читают. Я, когда читаю материал, я все же читаю, я учитываю те моменты, которые только что Виталий сказал, я вижу, что материал, с моей точки зрения, абсолютно объективистский, то есть без передергиваний. И при этом украинские читатели, которые читают тот же материал, они реагируют на него, как читатели, которые привыкли к украинским изданиям, и они требуют от журналиста и требуют от газеты большей определенности, совершенно четкого разграничения, там, кремлевская власть, что они делают. И я понимаю, что называется пожелание всех, справедливое пожелание украинской аудитории, читающей «Новую», их выполнить невозможно. Поскольку это, да, это будет ровно то же, что говорил Дождь. Вы же понимаете, мы не можем не поместить карту Крыма.
Ну, потому что это такая карта, которая в Российской Федерации в каждом магазине продается.
Потому что мы работаем в российском правовом поле. Читатели украинские «Новой», условно говоря, требуют от «Новой» материалов, которые будут освещать, показывать ситуацию такой, как она есть в представлении украинского читателя. Мне интересно наблюдать будет дальше, каким образом будет динамика дальше. Люди будут отказываться от «Новой газеты», потому что она не в полной мере теперь отвечает их представлениям о том, где право, где лево. Или все-таки они будут принимать во внимание те вещи по умолчанию, которые присутствуют, да, и в нашем издании тоже.
Так, Наталья, может быть, просто этот украинский читатель или там зритель, который смотрит какой-то российский телеканал, может, он его просто воспринимает как свой, и отсюда такое отношение?
Оля абсолютно права, что эти читатели привыкли. Вот я, честно говоря, давно мало погружена в российские СМИ, да. Я и газеты, и интернет-сайты просматриваю, но очень редко. Ну, вот сейчас больше «Медузы», «Новое время», на этом все заканчивается. И раньше практически очень мало что смотрела. Я уже многое не знаю в российской действительности и не чувствую в этом ущерба для себя. Но те, кто все-таки привык к этим СМИ, мне кажется, что они до сих пор еще как бы не могут понять. Да? И, ну, я вот сама столкнулась недавно, буквально на днях, мне предложили принять участие в одном социологическом опросе. Это исследование, которое проводит один из российских институтов вместе с американским, ну, то есть такое международное. Да? И вот я первое, на чем я споткнулась, где там была формулировка: во время кризиса в отношениях между Россией и Украиной. У меня кризис – это просто резанул. Для меня это уже не кризис. Я пишу, ну, хотя бы уже слово «конфликт» употребили, да? Если уже не можете «война» слово сказать, это полностью объективно будет. И я вот думаю, так же испытывают это читатели. Они как бы еще же привыкли, что это свое СМИ, да, и вроде бы мы все братья, как россияне, да, один народ.
Один народ,
да. Все равно советская еще какая-то, видно, привычка это осталась. Но в то же время я все-таки считаю, что мы будем двигаться к тому, что мы все больше и больше будем отторгать вот это вот один народ. Да.
Я бы не сказала, что читатели «Новые» из той когорты, которая воспринимает это как один народ. Все-таки это просвещенная, да, либеральная аудитория.
Как единомышленников
в том плане, что, в общем, все, что происходит сейчас в межгосударственных отношениях, это отвратительно, и это война. Но они требуют от журналистов, которые пишут на этой теме, большей резкости, большей определенности, большей субъективности, не принимая во внимание вот те объективные вещи, ну, объективные, да, о которых мы говорили.
Войны, да, вот, конечно, условно говоря. Вот официально у нас нет войны, но для всех нас идет война.
Да. Да,
и мы хотим
называть это войну.
Да.
Тут на самом деле ведь есть и такой момент, который интересно было бы понаблюдать. Я очень хорошо помню, что уже даже после развала Советского Союза новости из России, они были в Украине, так сказать, на первых полосах, а ими интересовались больше, чем, я бы сказал, собственными новостями. Кто-то говорил, что до сих пор есть какие-то районы в Волынской области, где думают, что президент Украины — это Александр Лукашенко. Я в это не очень верю, но то, что были многие люди, которые воспринимали как своего президента Бориса Ельцина в 90-е годы, да, а не Леонида Кравчука и даже Леонида Кучму, таких людей было много.
Реально мы Новый год таки встречали два раза.
Да, да? Совершенно верно. Да. И мне было очень интересно, произойдет ли вот такой же вот всплеск интереса к России, когда появятся российские танки, условно говоря, в украинских городах.
Я попытаюсь вот каким образом ответить. У меня есть прекрасная коллега Елена Милашина, которая лауреат международных журналистских премий. Она очень много и плодотворно писала из Чечни. И, по-моему, наш разговор был года два назад, уже шли боевые действия. И мы с коллегами-репортерами, которые, опять-таки, много и хорошо работали на Донбассе, сидели у нее в отделе и громко обсуждали какие-то внутриукраинские дела. То есть ребята были погружены полностью в украинские реалии. Лена сидела, правила какой-то материал, мы осточертели окончательно, она подняла голову и сказала: «Мне плевать на Украину, ребята, я буду писать, заниматься тем, что происходит в Чечне». Я обиделась неимоверно. Постановкой вопроса, как это ей плевать на Украину? Через полчаса я подошла и ее обняла, потому что я поняла, что Лена совершила внутренний прорыв. Она чувствует себя журналистом российской газеты, и прежде всего ей интересно заниматься проблемами своей больной страны. У них конфликт в Чечне, и она хочет прежде всего всю грязь, всю нечисть, которая есть в своей стране, вытащить и показать. А во вторую очередь обращать внимание на очень интересные, очень важные проблемы, которые происходят у нас, но все-таки первым экраном заниматься своими вещами. Мне это показалось очень важным.
Дороги к свободе. Программу ведет Виталий Портников. Это видеопрограмма «Свободы». Слушайте в нашем радиоэфире и смотрите на телеканале «Настоящее время». Вместе со мной Наталья Лигачева и Ольга Мусафирова. Российские СМИ действительно уже третий год подряд Украину сделали одной из главных новостей, очень часто просто главной. Украинские новости, ну сколько там, года полтора-два были центральными новостями российского эфира. Это тоже интересно ведь, потому что украинская аудитория, которая включает российский телеканал или открывает какое-то российское издание, оно как бы читает его как отечественное, потому что оно об Украине. Другое пишет: хунта, ополченцы, но об Украине. И вот это тоже, наверное, влияет на восприятие.
Конечно, и это была, я думаю, в том числе тоже одна из целей. Потому что мы знаем, какое внимание уделяют пропаганде и информационной войне России. И вот это вот погружение, в том числе и жителей других стран, но в российский контент, как будто в свой собственный контент, это тоже одно из целей информационной этой войны. И я с этой точки зрения тоже приветствую, кстати, вашу подругу, потому что чем больше журналисты сейчас России будут озабочены своими проблемами российскими, тем, я думаю, лучше и для них, и для всех нас, и для аудитории Украины. Занимайтесь своими проблемами. А нам, я вчера даже буквально где-то кто-то, у кого-то прочитала как раз из российских журналистов и аплодировала мысль, потому что он тоже сказал, что он не вправе давать какие-то оценки внутриукраинским проблемам и навязывать свои оценки. Они пусть разбираются сами. Я, говорит, понимаю прекрасно, сколько недостатков и проблем в Украине, у власти и так далее, но пусть это будут их проблемами, пусть они это проблемами и занимаются.
Но в любом случае, это проблема журналистов-международников. Да, да. А украинской темой в российских СМИ занимается кто угодно, только не международники. Как, кстати, и российской темой в украинских СМИ. Я бы не сказал, что это тема для наших журналистов-международников. Украинские журналисты-международники занимаются там Соединенными Штатами, Польшей, Европейским Союзом, но не Россией.
Я такого не вижу очень большого внимания сейчас к делам России внутренним СМИ. Да. И это внимание все меньше и меньше. И я, например, уже сейчас себя часто ловлю на том, что я удивляюсь, допустим, там, когда некоторые издания, ну, такого же профиля, как и я, и они все еще погружены каким-то образом, еще рассказывают, что российский канал показал то-то, о кадровых назначениях сообщают российских СМИ. Я думаю, мне это уже не интересно. И, например, «Детектор Медиа», если еще там года три назад мы писали о каких-то крупных кадровых назначениях, там, СТС канала, да, то сейчас мы это прекратили уже.
Ну, СТС просто слушает, может быть, делал Александр Роднянский.
Настолько мы далеки от их внутреннего рынка, допустим, медийного, что мы практически сейчас не даем таких новостей.
Роднянский — это, кстати, хорошее воспоминание. Это же, по сути, последний украинский медиа-менеджер, который сделал большую карьеру в России. на нем все закончилось. Просто потому, что мне кажется, что уже опять-таки рынки настолько разошлись.
Ну, опять же, вспоминая о Роднянском, я тогда еще была с обкором «Комсомольской правды», я очень хорошо помню, я делала с ним интервью, и что первое он предлагал как визитную карточку российскому читателю из Украины. Я очень хорошо это запомнила. Это были программы, связанные с Веркой Сердючкой. И вот у меня какой-то тогда был такой, ну он же умный, интеллигентный человек. И я все пыталась понять, а почему только это? Ну вот почему из всего многообразия, чем можно представить современную Украину, постсоветскую Украину, почему Верка Сердючка? Но это хорошо смотрят люди, это весело, это остроумно. И там какая-то такая была, ну вот, непонятное вкусовое ощущение, которое в результате, я больше чем убеждена, оно сработало. Это создало вот такой собирательный образ украинцев, такая добрая, придурковатая немножко, простоватая тетка. Это собирательный образ Украины,
который потом
пришлось опровергать. Так, как мы это опровергали, но лепта была внесена очень значительно.
Ну, это может быть продолжение, кстати, советской традиции, потому что вот именно такую, я бы сказал, придурковатость украинскую, ее культивировали на советском телевидении, она запомнилась российским зрителям. Украинское восприятие этого, оно было более многоклановым. А что шло на экспорт?
Ну, «Моя прекрасная няня», тот же
то
типаж.
То же самое, да, потому что
буквально... «Яркая из Хацапетовки», это все эксплуатировалось.
Да, вот это было в американской версии «Приезжие из Мексики», а в российской версии «Приезжие с Украины», потому что это наша Мексика как бы. А если вспомнить еще советские времена, то это дуэт «Тарабунча и Штепса». Это же не сатирики такие, которые... Вот что был такой российский сатирик? Это там Аркадий Райкин, да, Михаил Жванецкий. Кварцев и Ильченко. Ну, даже там Шура Верыкунин. Это что-то другое. А тут вот люди разговаривают один на каком-то там непонятном языке, другой ему по-русски наставительно отвечает. И этот, который по-украински, он какой-то недотепа. Это же была маска Тимошенко, выдающегося, кстати, комика. Ну, вот Верка Сердючка. Это прямое продолжение этой традиции. Оно, может, поэтому сработало?
Поэтому сработало. И оно закрепляло вот это отношение, которое складывалось еще десятилетиями с советских времен, к сожалению. И как бы мы ни относились сейчас к россиянам, мы, с одной стороны, должны понимать, что они тоже жертвы вот этой советской пропаганды сначала, а теперь российской пропаганды.
Ну, опять-таки, тут возникает всегда очень хороший вопрос, что если мы не очень понимаем, что особого места российскому медиа-контенту в Украине нету, то тогда нужно честно сказать, что украинского медиа-контента в России тоже места нет. Никто этого восприятия не изменит в ближайшие годы и 70-летия.
И трагедии, опять-таки, да, я не тоже... вижу. Если мы уже пришли к тому, что мы медленно, но неуклонно расходимся в разные стороны, и непонятно, когда будет точка сборки новой и будет ли она, но явно, что во время войны и потом некого периода невозможно сразу после войны перейти к братским объятиям. Это невозможно и не нужно. Пройдет время, вырастет несколько поколений, которое вырастет в очень малом знании и понимании того, что такое Россия и что такое Украина. Будем надеяться, что новые люди, которые сейчас, наверное, еще не родились или лежат в колясках, они будут свободны, они забудут эти стереотипы, которые сейчас и у нас перед глазами. И у них будет, возможно, новое представление друг о друге. Эти люди смогут обрести русские украинцев, украинские русские, украинцы русских на каком-то уже новом этапе.
Вообще всегда возникает вопрос не столько даже о восприятии, сколько об адекватности понимания происходящего. Это же тоже очень важно. Тут даже не вопрос дружеских или враждебных отношений, а то, что создается два образа, которые не соответствуют один другому и, мягко говоря, нереалистичны. И эти образы как раз создают именно медиа. Да, медиа и пропаганда. Да. Вот кто их создает.
Вот я хотела сказать, что на самом деле мы не должны понимать, что все вот так само по себе, оно не рождается. Мы знаем пример, сколько вкладывалось усилий, чтобы нацистскую Германию привести в адекватное сознание, общественное сознание. На самом деле, ну, это колоссальные усилия. Это та же пропаганда, в общем-то, в хорошем смысле слова, да, потому что пропаганда – это не всегда плохо. Пропаганда здорового образа жизни – это тоже пропаганда. То есть надеяться на то, что к сожалению, еще не родившиеся, а я думаю, что это такие еще не родившиеся поколения, они сами по себе забудут и начнут по-другому воспринимать друг друга. Тоже не приходится. Понятно, что тут нужно будет целенаправленное усилие, но для этого, прежде всего, нужно, чтобы шла клика Путина в России. Когда это произойдет и произойдет ли это в скором времени?
Вы считаете, что смена власти автоматически означает смену общественного восприятия?
Я не случайно упомянула именно клика, потому что я говорю не только о самом Путине, да, а в принципе как о, ну, такой, о системе властвование в стране, в России. Поменяется ли это когда-нибудь? И как это может происходить? Пока мы не знаем.
Меняется очень быстро. Если, да, Россия, если Россия будет оставаться, условно говоря, в политическом каменном веке, то это будет ее проблема. Окружающий мир, Европа меняется, Штаты меняются. Будем надеяться, что Украина будет меняться гораздо более быстро. И тогда, да, тогда может возникнуть проблема непонимания уже на каком-то, я не знаю, на ментальном уровне между новыми поколениями россиян и новыми поколениями украинцев. Их будут сдерживать искусственно, а мы, все-таки, я очень надеюсь, будем стараться развиваться, ну, со всем остальным миром. Время очень быстро пошло. То есть клика Путина, она, конечно, во времени протянута, но тоже не бесконечна.
Ну, тут опять-таки всегда есть вопрос, как ощущают себя люди, которые, живя в Украине, до сих пор чувствовали себя частью всего этого, так сказать, русско-центричного пространства. Не с точки зрения, скажем так, идеологии, а с точки зрения культурных каких-то ценностей, языка, связей с Россией. Таких же людей тоже немало, да? И вот они сейчас видят, как это все, вот, так сказать, рвется, а никакой замены у них этому нет. Это, мне кажется, тоже серьезнейший кризис у таких людей.
Ну, замену можно создавать только, я считаю, протекционистскими усилиями.
Здесь.
В связи, да, с именно украинским продуктом. Пусть это будет украиноязычный продукт, пусть это будет даже русскоязычный продукт, но украиноцентричный. Вот то, о чем я еще говорила, что во многом мы Крым потеряли, и сознание его людей. Еще и потому, что, мне кажется, тогда, где-то после победы оранжевой революции, был все-таки, на мой взгляд, ошибочный ход сделан. Такая очень радикальная украинизация всего телеэфира, в том числе и в Крыму, и на Востоке. Да? Мне кажется, что важнее было даже создавать или оставлять русскоязычные СМИ, но украиноцентричные, да, чтобы это было, потому что многие люди просто отвергли наши украинские СМИ только потому, что они не хотели смотреть на украинском языке, да, и переключились уже полностью тогда на российскую пропаганду, на российский телеканал.
Разве такие телеканалы, как Интер, они вещали тогда все время по-украински? Мне кажется, что нет.
Вот где-то 2005-2006 год там были очень жесткие квоты на украинское вещание, да, и Интер «Подробности недели» там выходили на украинском языке. То есть вот спорт сделали, дали такой, слишком. Это тогда было более постепенно, как моя мама, мне покойная, она тогда говорила, что несмотря на то, что она там была в Западной Украине в то время, когда ОУН воевали, там, и она понимала, что и уничтожали там и советских там учителей каких-то, да, все. Но она понимала прекрасно, что нужно объединяться, да, что нужно, в конце концов, признать права всех ветеранов войны, и которые воевали не за советскую армию, да. Но она единственное говорила, надо делать это постепенно, да, вот если бы чуть-чуть мы тогда не так вот пристартанули сильно, а чуть-чуть более постепенно, мне кажется, что, может быть, ну, это было бы мягче и лучше воспринято вот той частью населения. Да.
Слушайте, ну, если бы не было никаких зеленых человечков, не было бы никакой потери Крыма, мы обсуждаем с вами
зигзаги
культурной политики, и тут с этим можно соглашаться или не соглашаться.
Конечно.
А ведь все произошло не из-за культурной политики, а произошло
100%.
С помощью, так сказать, автоматов Калашникова. Да. Их ни один телеканал, к сожалению, не может.
Я обозначила, что я имею в виду сознание, потери общественного сознания того, там, жителей тех.
Ну, это, кстати, тоже очень важный вопрос, когда мы говорим о реинтеграции. Да, потому что сейчас, да, мы тоже имеем территории, да, вот это Крым, это еще Донецкая и Луганская области, да, честно, которые продолжают жить в мире российского,
да,
пространства.
Да, и там я думаю, что все более и более, с одной стороны, мы надеемся, что люди будут видеть, как там все хуже и хуже, а в Украине, мы надеемся, будет лучше, но еще не факт, да, потому что воздействие постоянно российских телеканалов и той жизни, в которой они живут, мы не знаем, с какими операциями сознания мы будем иметь.
Ну и, кстати говоря, тоже вот очень интересный пример, который можно было бы заканчивать наш разговор. Когда на территории так называемой Луганской Народной Республики отключали украинские телеканалы, угу, то заявили, что отключает и телеканал «Дождь», которого там, в общем, никогда в эфире и не было. Но это тоже было такой, я бы сказал, цивилизационный выбор, да? Что мы не просто отключаем украинские телеканалы, а отключаем все, что Украина разрешает на собственной территории. Может быть, сейчас, кстати говоря, будет другое отношение к российскому телевизионному эфиру в целом, там, хотя я очень сомневаюсь. Поблагодарю наших гостей, шеф-редактора портала «Детектор Медиа» Наталью Лигачеву и украинского корреспондента «Московской новой газеты» Ольгу Масафиру. Спасибо, Наталья, спасибо, Ольга, что были с нами. В студии был Виталий Портников. Это были «Дороги к свободе». Всего доброго.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.